Мы читаем труды Борисулама, страница 445, статья «Мир», страница 405, подзаголовок «Теория вторая двоевластия». Избранные вопросы, заданные по теме урока, будут заданы в процессе урока.
Мы изучаем множество статей Борисулама, которые занимаются, в общем-то, одной темой — отношением человека к миру. Каким образом мы раскрываем правильную реальность? Правильная реальность — это тоже, что, кто такие мы? Мы — это какой-то вид энергии, которая рисуется в собственных чувствах себе такой, как будто бы мы являемся какими-то твердыми, занимающими место, теплыми, живущими, у нас происходит обмен веществ и так далее. Так мы себя чувствуем. Это является правильным ощущением или нет? Можно ли вообще говорить о том, правильное оно или нет? Но лишь относительно чего-то, того, кто раскрывает это. Эти раскрывают в таких чувствах, те раскрывают в таких чувствах нечто иное. Так же, как и Рабаш говорит, что тот стол, который мы видим в качестве стола, в глазах ангела будет выглядеть иначе. То есть каждый, согласно собственным келим, раскрывает все. Поэтому мы, в общем-то, при помощи этих статей, которые он написал, приближаемся к некоему объективному восприятию. Объективному, то есть мы приподнимаемся над собственным желанием получить, приобретаем желание отдавать над желанием получать, то есть мы строим желание отдавать. Наше желание отдавать из нашего желания получать одно в отношении другого, так его строят, и тогда мы начинаем видеть реальность. Какую реальность мы видим? Ту реальность, которая нас построила, желание получать. Когда мы превращаем желание получать обратно, то тогда мы раскрываем ту же самую реальность, которая нас создала. То есть я создан какой-то особой силой, которая меня создала в качестве желания получать. Если я взамен из себя, из желания наслаждаться, становлюсь желанием наслаждать кого-то, то я как бы создаю из себя ту же самую форму, делаю из себя ту же самую форму, как и тот, кто меня создал, как и та самая сила. Это называется, что человек принимает форму человека, то есть подобного Творцу, тому, кто его создал. И таким образом желание получать во мне, его раскрывая все большим, еще большим, и могу тогда превратить себя в нечто противоположное все больше и больше, пока я не достигаю того состояния, когда все, что раскрывается во мне, я превратил в нечто противоположное и раскрыл тогда того, кто меня создал в совершенном виде. Это называется «из действий твоих познаю тебя», то есть его действие, это я сам. Когда я таким образом поступаю с собой, то тогда я и раскрываю его. Где же я его раскрываю? В себе. Это называется «приди и увидь». Творец. Бо-уре. Боре. Такова тенденция. И так мы приходим к раскрытию Творца. Мы так приходим вообще к раскрытию всей реальности. Что такое реальность? Нет никакой реальности. В общем-то, все, что мне кажется, что есть много всего, это в конце концов раскроется мне, в общем-то, в качестве единого творения, когда мне необходимо превратить его в намерение ради отдачи. То есть во мне есть всяческие такие ощущения, которые относятся ко мне. Они являются очень близкими мне. Это называется, что они находятся в моем теле. Есть части в моем желании получать, в которых я, которые называются своими близкими, дети, семья, товарищи. Это более внешняя часть. Но ведь это мои желания, в которых я раскрываю всякие такие формы, как бы таких созданий. А затем уже все более дальние, все более далекие, и до всей Вселенной, и вообще, пока я все это не раскрою. И все это, в конце концов, мне необходимо превратить в намерение ради отдачи, то есть в той же самой мере, в которой я раскрываю их близкими или далекими, в той же самой мере я превращаю их в намерение ради получать, когда я могу их использовать в намерении ради отдачи. И таким образом получается, что это полная копия меня, правильная, в отдаче. Это и будет моим Творцом. Таким образом я его представляю себе, таким образом я его построю. То есть он создал меня, а я создаю или строю его. Лишь таким образом мы способны его раскрыть. Поэтому Баал Сулам в нескольких своих статьях, одна из них — это статья «Мир», которую начальник урока у нас избрал, чтобы мы изучали ее. Мы вообще постоянно ее изучаем, да, по пятницам? Я думал, что случайно вот так вот он выбрал какой-то отрывок. Ну, хорошо. Также и здесь он говорит об отношении человека к миру, в каких формах мы воспринимаем мир. Здесь он говорит о том, каким образом мы приходим к тому восприятию мира, когда нам кажется, что в мире действует множество всяких сил, не связанных между собой. А затем мы уже начинаем раскрывать, что нет, они немножко связаны. В чем же они связаны? Это ведь ветер, это дождь, это холод, это львы, это я, это семья, это враги, это друзья и так далее. То есть есть множество всяких сил. И вот эти силы, они являются индифферентными. То есть независимо, нет, они не важны, то есть они не важны мне, не воздействуют на меня никаким образом, или же они меня интересуют более или менее, и так далее. То есть здесь есть в отношении меня, каким образом я организую всю эту реальность, а затем я говорю, а если это в отношении меня, то здесь есть хорошие силы, плохие силы. Нет, а затем вслед за этими хорошими силами вся есть единая сила, а вслед за всеми плохими силами тоже есть единая сила. Понимаете? То есть из всей этой греческой мифологии, из всего этого великого сонма богов и всех остальных вещей, пока это все не концентрируется, да, и пока мы не приходим к двум или трем, или же к единому. И сегодня мы уже начинаем видеть все эти вещи, что это все концентрируется тоже все больше и больше интегральным образом, когда нам это сейчас раскрывается, природа. Мы тоже раскрываем, что у нас нет такой науки, где природа делилась бы на множество всяких частей. Все это природа, просто мы делим это таким образом. А сейчас все начинает объединяться вместе, все немножко все больше и больше. И все человеческое общество тоже раскрывает себя все более близкими друг к другу. И в экологии тоже. То есть мы в нашем восприятии, в том, каким образом мир находится, раскрывается в нас, этим мы изменяем наше восприятие реальности. Кто управляет нами? Один, двое, их много или нет? Связаны ли все эти силы между собой, чего они желают и так далее. Отсюда человечество постоянно находится в определенной путанице. И Баал Сулам, он как бы упорядочивает все эти восприятия, те, которые были в древности, которые в какой-то мере исчезли, которые снова возникли, или же раскрылись заново, или вообще являются новыми. И он нам как бы все это упорядочивает, чтобы мы смогли бы понять отсюда, каким образом мы сами воспринимаем реальность. Но в общем-то, как мы уже говорили об этом, нам необходимо воспринимать ее просто. Если я превращаю себя в нечто противоположное, это является Творцом. Очень просто. Он меня сделал как копию себя, и из этой самой копии я достигаю его образом. Это как патрица и матрица. Как это назвать? Печать и отпечаток. Давайте посмотрим.
Подзаголовок «Теория вторая. Двоевластие». Есть такие, которые пошли дальше, так как им трудно было согласиться с предположением, что всем управляет природа, поскольку видят, что управление бытием и реальностью осуществляется с великой мудростью, превышающей любую вершину человеческого ума. Они не смогли согласиться с тем, что руководящий всем этим сам будет неразумным, так как невозможно дать то, чего нет у тебя, так как невозможно дать то, чего нет у тебя, и ты ничему не можешь научить другого, если ты сам глупец. И как можно сказать о том, кто организовал все это чудесным образом, что он не знает, что делает, и все вышло у него случайно, в то время как известно, что случайность не может совершать никаких разумных действий, и больше того, обеспечить вечный порядок существования. И поэтому пришли ко второй теории, согласно которой существуют два управляющих. Один творец, творящий добро, и другой творец, творящий зло. И весьма развили эту теорию, подкрепив ее различными доказательствами и примерами.
То есть это нам понятно, да? Развивается от природы эти две силы, потому что мы из природы раскрываем, что мы находимся как бы под неким воздействием, и что мы проверяем это воздействие, мы видим хорошее воздействие, плохое воздействие против нашей природы, мы постоянно определяем это, то, что для нас является важным, ведь мы являемся чувствующими, поэтому нам или хорошо, или плохо, и так мы делим и всю реальность, или же хорошая, или плохая, потому что кроме желания получать, у нас нет иного датчика, у нас нет иного сенсора, у нас есть зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, и, в общем-то, это является механическими сенсорами, это как я смотрю через какую-то камеру, или же какой-то термометр, мне это пока что ни о чем не говорит. Но вот все наши органы чувств, зрение, слух, обоняние, вкус и что еще там есть, да, нос есть у нас, вкус, язык, я не знаю, как изобразить, язык и что еще есть, осязание. Осязание. Вслед за всем этим стоит желание. Желание наслаждаться. Желание наслаждаться. И он раскрывает мне, получаю ли я от глаз нечто хорошее или нет, вкусное, плюс или минус, или от ушей, от всех остальных датчиков, плюс или минус. Минус плюс, минус плюс, минус плюс, минус плюс. Это то, что есть, в общем-то. И это то, что для меня важно. Желание определяет лишь это, что мне хорошо и что мне плохо. И поэтому я начинаю делить всю реальность. После того, как я узнаю множество вещей, начинаю делить. Вот это является положительным, а это отрицательным. Мы это очень здорово видим на маленьких детях, которые развиваются. Этого он не хочет касаться, это он не любит, он туда вообще не хочет идти, не приближается к этим вещам, а это он любит, желает и обнимает эти вещи и так далее. То есть мы видим это очень так вот ясно. Но каждый, кто развивается, он проходит через все эти этапы, через которые прошло все человечество. Поэтому так мы и строим свое отношение к природе, когда у нас есть добрая сила и злая сила. Это внутри нашей природы. Нам понятно, что это так, потому что мы являемся чувствующими. И в этом заключается вторая теория. Она очень простая. Но что? Я соотношу с природой. Не то, что говорю, что в реальности есть вещи, которые я чувствую хорошо или плохо. Это понятно. Но отсюда я уже произвожу параллели с природой. То есть я придаю природе такие намерения, что как будто бы в природе есть плохое намерение в отношении меня и хорошее намерение в отношении меня. Это уже называется определенная власть. Иначе я не могу придать природе некую власть. Это является очень особой вещью, то, что мы ведь находимся в нашем мире, никто не думает о природе, что о природе есть некое намерение, что о природе есть какая-то мысль, некая особая программа. Ну, просто это ведь не живая природа, и все. А здесь мы говорим о том, что человек говорит, нет, у природы есть намерение доставить мне неприятности или помочь каким-то образом, принести пользу. Это и называется двоевластием. То есть также и одна власть, которая есть то, что у природы есть намерение, мысли, какое-то направление. Это не просто какая-то болванка, когда я нахожусь в каких-то законах определенных неживых, и все, которые пришли в результате сочетания различных маленьких атомов, частиц всей Вселенной. Нет. Если я говорю, что вслед за этим стоит некая власть, так эта власть, она может быть единой, которая управляет всем, а также и мной, потому что является результатом всех этих частиц, собравшихся вместе. Или же это две власти, которые управляли всей этой вещью. Это является очень логичным, ведь все устроено из плюса и минуса, электроны, протоны. В этом, в общем-то, заключается все творение. Это как бы две власти, они находятся в противоположности друг другу, и от их равновесия все зависит. Поэтому здесь я выстраиваю целую мифологию, каким образом они сочетаются между собой, какие отношения между ними существуют. Иногда это усиливается, иногда это усиливается. Мы видим это на поверхности земного шара. Вдруг взрывается какой-то вулкан, вдруг цунами возникает, потом покой, затем так, солнце влияет. То есть есть сила ночи, дня, которая находится в борьбе между собой и противоречит друг другу. То есть это является особой вещью, и это очень важно, потому что я придаю природе желание, программу и цель. Это называется двоевластием. Понятно?
Of the positive or the negative.
Что случилось, что вы там не можете поймать?
Сколько из нашего опыта связано с тем, что мы переживали положительные или отрицательные какие-то ощущения?
Еще раз, извините. Еще раз повторите вопрос.
Сколько из того, что мы пережили, связано с нашим восприятием, с положительным, с отрицательным опытом?
То, что мы пережили, это зависит от нашего восприятия, положительного или отрицательного?
Или, вернее сказать, то, что мы пережили, зависит от нашего восприятия, положительного или отрицательного?
Быть может, я не знаю. От того, что отрицательные состояния, они ощущаются и остаются в нас дольше, чем положительные, поскольку мы не находимся в таком нейтральном виде, когда мы воспринимаем и то, и другое равным образом. Но положительное состояние я воспринимаю, потому что я тянусь к нему, а отрицательное состояние я не принимаю, потому что я его отталкиваю. Однако положительное состояние я принимаю, поскольку я тянусь к нему, как будто бы это мне положено, поскольку я тянусь к нему. А отрицательное состояние я воспринимаю худшим, чем то, что приходит, потому что я отталкиваюсь от него. Это меня отталкивает. Поэтому выходит, что то, что мне положено, мне это положено. Ну так я получаю эти положительные вещи с меньшим чувством, чем я мог бы их почувствовать. А отрицательное состояние я принимаю с большим чувством, когда они приходят ко мне, чем... Потому что мне как бы это не положено. Я убегаю от этого. Почему вдруг ко мне это все? На меня все это свалилось, ведь я не хотел этого. То есть здесь есть проблема, когда положительные вещи человек... Он тушит, а отрицательные вещи он усиливает. Это преднамеренно в нашей природе так укоренено, чтобы мы направили бы себя постоянно с большей чувствительностью к пути. Но мы еще поговорим когда-нибудь об этом. Это такая внутренняя психология, что мы себя чуть лучше узнаем. Я не знаю, известно ли это психологам, но это явление, оно также и в нашем мире существует. Мы забываем, мы также говорим в нашем лексиконе, используем это, что хорошие вещи, которые ты делаешь человеку, он очень быстро забывает. Но сделаем что-нибудь плохое, ого, он никогда на всю жизнь запомнит это. Да. Секундочку, ну давай, да.
Я понял, что наши органы чувств — это такие механические механизмы, но какая разница между желаниями?
В качестве, не в количестве, а в качестве. Когда желание получать человека, у него есть уровень, такой уровень развития, которого нет у животных, и животное никогда не в состоянии понять человека, никогда. Тот, кто выращивает животных, он знает об этом, он может объединиться с этим животным. Человек может объединиться с животным и чувствовать его замечательно просто. И очень близко есть такое действительно особое единство животного к животному. Но уровень человека не может в этом участвовать. То есть животное не способно раскрыть человеческий уровень даже на человеческом таком. В человеческом понимании, конечно, духовному говорить нечего, что подобно Творцу, это полностью стерто, как бы, в качестве возможности у животного уровня. Разница, она в качестве, очень сущностная разница. В действительности, из нашего мира мы не способны увидеть все эти различия, потому что мы находимся в них и не чувствуем достаточной разницы в этих качествах, не чувствуем этого. Это раскрывается уже впоследствии на более высших ступенях. Ну, давайте дадим ему возможность спросить, можешь сидеть. Тебя и так видит.
Ощущение правды и лжи. Я чувствую сладкое или горькое, но все-таки в этих ощущениях я различаю правду и ложь. В какой комбинации это происходит? Как именно я различаю эти вещи?
Они полностью не связаны между собой. Просто у тебя сладкое и горькое, правда и ложь, они прежде всего связаны вместе естественным образом, как у маленького ребенка. То, что не является сладким, это то, что сладкое, это истина, то, что горькое, это ложь. Он иначе не понимает все. Ты не можешь ему сказать, что вот это горькое лекарство, но ты, если съешь его, то это будет истиной. Мы до сих пор не можем это сделать. У нас не получается это. Я знаю, что если передо мной что-то горькое, тебе нужно это принять. Я просто не могу, я это все отталкиваю. Ну, просто от безвыходности я должен преодолеть над этим вкусом и раскрыть истину над ложью.
Но как же все-таки я чувствую относительно чего-то, несмотря на то, что это горькое? Как я чувствую, что это правда? И то, что я знаю, что в итоге я все равно это сделаю.
Воздействие окружения. Воздействие окружения. То есть, ты вот так спрашиваешь, как я могу разделить между правдой и ложью, сладким и горьким? Ведь правда и ложь, это является телесным ощущением. Никто не может об этом ничего мне рассказать. Извините, сладкое и горькое, это является телесным ощущениями. Кто не может мне сказать, что для меня является сладким, а что горьким? Это согласно вкусу, согласно привычкам, согласно всяким другим вещам. Но у меня это, я знаю, что является сладким, что является горьким. И никто не может меня убедить в этом, переубедить в этом. Это тело, это уровень животного. А правда и ложь, мне сейчас необходимо подумать об этом. Откуда я это все получаю? Кто воздействует на меня? Кто передает мне эти факты, эти ценности, правда и ложь, что средства массовой информации, мои воспитатели, там, которые меня воспитывали, или же просто окружение, или же общественное мнение, или же особая группа. Если я включаюсь в группу и получаю от нее эти ценности правды и лжи полностью, ясным образом, в здоровом виде, и согласно этому я буду работать, то тогда у меня появляется проблема, правда и ложь, их правда и ложь, в отношении моего ощущения сладкого и горького. внутри меня.
Но все же я должен прежде почувствовать, прежде чем я получу это окружение, то, что они влияют, я должен почувствовать, что это истина, иначе я просто не присоединюсь к этому обществу. Но откуда исходит это ощущение? Даже когда я нахожусь уже в этом окружении, я должен все время ощущать связь с ним, что оно ведет меня к чему-то, находящемуся выше ощущения.
Ты включаешься в окружение, чтобы получить от нее ценность истины. Это называется величием цели, иными словами. И тогда, согласно этому, ты и работаешь. Тогда для тебя величие цели, что является истиной, превращается в самую важную вещь. И ты готов работать над этим, несмотря на то, что это является горьким. И тогда для тебя работать ради истины над ощущением горечи, это называется, что ты идешь путем веры выше разума. Очень просто. Слова, они каждый раз меняются, а понятие остается тем же самым.
Да, это слова, но это неуловимо.
Ну так поработай над этим, увидишь, как это воспринимается, ты не вкладываешься в это. Как может быть, что если ты не вкладываешься в это, чтобы это в тебе находилось? Где ты находишься в группе, каким образом ты вложился в них? Где ты принижаешь себя для того, чтобы получить от группы какие-то ценности? Ты был с нами в пустыне?
Да.
И что, тоже не почувствовал?
Ты чувствуешь, но снова то, что ты чувствуешь, ты в конце концов ты смотришь назад, и ты знаешь, что...
Ну так еще раз, еще раз, еще раз, несколько раз. Ничего с этим не поделаешь. Но только таким образом ты можешь взрастить это понятие истины, чтобы оно было бы в тебе, для тебя самым важным. Что такое истина? Это связь между нами, которая является более важной, чем все, что я чувствовал бы в нем, какую-то горечь собственным эгоизмом.
Это как раз таки ты чувствуешь, но ты знаешь, что ты как-то получил это. Что бы я ни сделал, я не почувствую, конечно, что это сделал я.
Конечно же, это так. Конечно, ты прав. Конечно, это же не является моим. То, что является моим, это может лишь быть в ощущении выше моего эгоизма. Это является искусственной вещью, то, что я принимаю. Правильно? Искусственное, пока я не объединюсь над ним. Пока я не оставлю этот уровень, на котором я чувствую себя внутри тела, и перейду ко второму кли. Когда это будет не согласно сладкому и горькому, я буду все ощущать, а это превратится в правду и ложь, где там я и буду жить. Называется, что я приподнимаюсь на следующей ступени. На следующей ступени во мне снова раскрывается горькое и сладкое, еще в более насыщенном виде, с большей мощностью, и я тоже там должен сделать такую же вещь. Итак, это от сладкого и горького я перехожу к правде и лжи. А в правде и лжи снова раскрывается сладкое и горькое, то есть желание получать еще больше. Я снова приподнимаюсь до больших правды и лжи. То есть истина должна быть постоянно все больше и больше. Это называется верой, сила отдачи, объединение с группой, поручительство в отношении горького, которое я в этом чувствую. А где же, при помощи чего я каждый раз преодолеваю это? При помощи поручительства.
Тогда возникает еще вопрос. Если я чувствую все в желании получать либо горькое, либо сладкое, все, что я ощущаю, верно? То как все же я могу почувствовать правду и ложь, если это не сладкое и горькое в моем желании получать, которое чувствую только сладкое или горькое?
Правду и ложь ты не чувствуешь. Я понимаю тебя, ты не чувствуешь правду и ложь в том же самом месте, где находится горькое и сладкое. Над этим. Это называется уровнем человека в тебе. Ты говоришь вот так вот, что человек создал лишь желание получать. Желание получать я могу почувствовать только сладкое и горькое. Ты говоришь, что правда и ложь, я не знаю, что это. Если правда это сладкое, а ложь это горькое, так снова я возвращаюсь лишь к сладкому и горькому. Но если у меня есть еще некое чувство ощущения в таких понятиях, как правда и ложь, кроме сладкого и горького, так я тебе говорю, у нас есть неживые растительные животные уровни. В них я чувствую сладкое и горькое, и все, кроме этого ничего. Есть в этом также и уровень говорящего человека. Говорящий медабер — это тот, кто связан с окружением, с группой, тот, кто взращивает часть, находящаяся выше моего, выше своего тела, то есть является противоположностью его тела, то есть находится вне его кожи, это приходит к нему от ближнего, и эта часть в человеке называется человеком в нем. Адам. А в нем он чувствует себя не в горьком и сладком, а правду и ложь. В нем он, в этой части, которую он приобрел от своего окружения, от группы, которая присутствует в нем, там он ощущает объединение, поручительство, свое отношение к ближнему. В конце концов, он там и чувствует Творца. То есть это та самая часть, как мы уже и говорили уже, когда он строит из себя копию, противоположность. И из этого он строит Творца. Он не строит Творца из собственной плоти, там, где он чувствует горькое и сладкое. Эта плоть, она всего лишь растет все больше и больше. А над ней он строит уже свое отношение к ближнему, или же строит Творца. Отношение к ближнему и Творец — это одно и то же. Каким образом я отношусь к ближнему, это то, каким образом я представляю себе Творца. Творец во мне называется отношением к ближнему. Заддебина. Это является представителем Творца во мне. Так для чего же я вообще должен почувствовать сладкое и горькое?
Из чего ты создашь высшую часть? Она не существует в тебе. Для того, чтобы создать высшую часть, вот это во мне желание. Я чувствую здесь сладкое, горькое. И все. Более того, я ничего не чувствую. Но в этом желании у меня есть точка. Одна точка. Из этой точки, она даже не находится в желании, неважно. Из этой точки я могу выстроить над желанием намерение. Или отношение к ближнему, или образ Творца, образ Высшего, вернее, образ Высшего, потому что Творец — это уже само по себе. Как я это делаю? Я делаю это из отражения, то, что из относительности. Я чувствую здесь сладкое, горькое, здесь у меня это отражается как правда, ложь. Так я это соотношу. Здесь у меня нет ничего. У меня здесь только точка, из которой я выстраиваю всю верхнюю часть. У кого нет точки, все подобны животным, как сказано, это относится к уровню животному. Кто находится в развитии истины, то он находится в развитии человека в нем. Это часть, которая называется человек в нас, Адам, а это неживой, растительный и животный уровни.
Я просто не хочу время занимать.
Ну, хорошо. Большое спасибо. Истадрут, профсоюзы.
Я молчал до сих пор и дал гостям возможность.
Да, я почувствовал, насколько ты сдерживаешься.
Он говорит так, здесь есть два управляющих. Один создает и выполняет добро, другой творит зло. На самом деле, нет с кем говорить. Здесь написано, что один создает добро, другой создает зло.
Секундочку, не с кем говорить, я не знаю. Если мы находимся в двух этих состояниях, дай Бог, прежде всего снова, если есть две власти, которые управляют нами, то ты уже находишься под управлением одного и другого. И тогда, возможно, что как перед выборами, да? У меня есть что выбрать. Нет, не ваши выборы, где понятно, там все уже.
Просто ужасно.
Да. А выбор, который действительно настоящий выбор, я нахожусь посередине.
Так, в общем-то, мы знаем, что сейчас, в нынешнем состоянии, лишь перед Конгрессом, и во всем, что это, что с этим связано, ты действительно чувствуешь, что не с кем говорить. Ты видишь, что происходит сегодня в мире, ты понимаешь, что...
Нет, мир, мы говорим о двух высших силах.
Да, каким образом воспринимаются эти высшие силы? Даже здесь люди...
Мы не говорим о том, что в мире так сегодня принято. Он говорит, что в восприятии человечества относительно управления свыше сил есть такие теории. Есть те, которые говорят об одной силе, есть те, которые говорят о двух силах, есть те, которые говорят о многобожии, многовласти. Ты понимаешь? Власть. Власть — это может делать то, что ей вздумается. Нет чего-то до нее, перед ней. Она принимает решение, никто ничего бы не указывает ему. Это называется власть. Но в нашем мире этого не происходит. Но имеется в виду это. Человечество в разные периоды своего развития переходило от одной теории к другой теории реальности.
Теперь как-то все связано с нами?
Пока что нет. Он просто обучает нас. Мы должны пройти это общее образование. Кто мы, что мы, как мы воспринимаем мир, как мы на него смотрим. Ты должен знать только то, что происходит сегодня, тогда ты ничего не узнаешь. Ты должен узнать вокруг, кто я, что я, как я воспринимаю реальность, как я почему-то отношу какую-то власть к этому миру. Это связано с моим развитием или это само по себе? Как-то так ты должен же немножко разобраться, где ты находишься. Может быть, тебя вообще нету, ты есть, ты, тебя нет, мир существует или не существует. Ты знаешь, есть много таких разных теорий. Есть такая теория, что то, что я вижу тебя, это уже произошло 30 лет назад. И все, вообще, исчезни отсюда, и все, тебя не существует. Но я пока что нахожусь вот в такой иллюзии. Есть много таких разных теорий, поэтому мы должны узнать истину. А истина такова, что мы должны раскрыть себя объективно, независимо от того, кто мы и что мы. Нет сладкого и горького, нет правды и лжи, а вывести себя буквально из всей этой реальности и оттуда наблюдать. Что значит оттуда? Так кто же такой я, который вот этот наблюдатель, что я наблюдаю? Но без этого я никогда не смогу находиться в истине. Тогда мы раскрываем, что же такое эта точка истины, и получается, что нет, такого не существует. Творец, у него есть собственная власть, а творение само по себе, и то, что он дал ему это отражение его, и так автоматически ведет, да, но где же? Где же я, который существует в нейтральном виде, таким образом, что не относится ни к какой власти? И тем не менее я существую. И сегодня это возможно. Возможно ли это? Могу ли я достичь состояния, когда я нахожусь еще выше Творца? Выше Него. Потому что Он всего лишь это определенная какая-то сила, которая имеет свою программу, свои замыслы, замысел творения. Он все создал. И то, что сделал, сделал. Я не знаю, что за этим стоит, но раскрывается это как отсутствие выбора. Раскрывается, как действует в одном направлении, и все. Нет сомнений, нет ничего. Так рассказывают нам. Власть. Во мне есть другая власть, которая правит во мне абсолютным образом. Как же я могу находиться над Творцом, над творением? Нейтрально, объективно. Это то, что мы раскрываем. Это чудо творения. Это называется «Победили меня сыновья мои», когда мы хотим поднять наших детей еще на более высший уровень, чем мы, чтобы они как бы властвовали над нами, управляли. Это и есть средняя треть Тиферета, клипат нога. Когда мы достигаем ее, раскрываем,
мы получаем в свои руки буквально все. И Творец становится из той силы, которую мы используем, а решение свободное, выбор свободный, независимый от него, и мы управляем всем. Мы становимся единственной властью. Да.
Вы уже продвинулись в трех линиях. Мы сейчас ведь говорим, хотим прийти к этому. Сейчас перед нами находится такой конгресс. И
да.
Мой вопрос в том, что этих трех линий, с начала, конец, середина, то, чего люди ожидают. Ведь мы хотим раскрыть на конгрессе эти три линии. Как это сделать?
Нет. Конгресс вообще не достигает такого уровня и не нужно.
Нет. К раскрытию пройти?
Нет, мы не стремимся к этому. Нет, три линии, не нужно этого.
А что ж тогда эти три линии?
Я не знаю, а ты знаешь?
Я тоже не знаю.
Так для чего ты говоришь об этом? Не, говорю серьезно. Мы, конгресс и вообще все объединение должно достичь очень простой ступени, одинаковый для всех, равный, близкий ко всем. Тот, кто впервые приходит, тот, кто находится уже 15 лет, неважно. Точка контакта, конгресс, это относится ко всем, одинаково для всех. Это как стояние у горы Синай. Там есть служанка у моря, там есть Моше, там есть пророки, которые раскрывают Творца таким образом, как пророчество. Это в мирах уже, в мире Брия. Есть меньше, почти нет. Мы говорим о состоянии, когда мы должны достичь единства. И вот в этом единстве, в этом объединении нет маленьких и больших. Если все объединены, все находятся в едином теле, в едином организме, и неважно, сколько может каждый вложить, согласно тем возможностям, которые ему дали свыше, сколько он вложил, в этом все равны. А три линии меня не интересуют, все эти премудрости меня не волнуют, меня волнует только одно. Все, включая меня, могут ли достичь состояния, как один человек в одном сердце? Поручительство, поэтому конгресс так и назван. Если мы достигаем этого, то с этой точки и далее, если мы создаем это поручительство, мы сами очень хотим, чтобы это произошло, и мы тем самым вызываем действие высшего света на себя. Если мы достигаем этого, то все. Исходя из этого, мы поймем все остальное. И три линии тоже. Да, Морис?
Добрым утром, Раф. Добрым утром все.
Ты что, проснулся только что?
Да нет, я просто замерз. То, что написано в статье здесь, тема двоевластия, то, что есть равновесие в природе, плюс и минус, что это, в общем-то, система, которая уравновешивает сама себя. А с другой стороны, я пытаюсь подумать немножко далее. Тема того, что все зависит от меня самого. Где это сочетается с той самой системой, которую описывает нам здесь Баал Сулям? Когда мы постигнем поручительство между нами и объединение, тогда все станет уже зависеть от меня.
Нет, еще до этого. Единство зависит от меня, от моего требования. Мы, находясь внизу, получаем все силы свыше, все изменения свыше, но они приходят только согласно нашему требованию. В противоположность развития на неживом растительном и животном уровне, когда развиваются за счет силы, которая их развивает, мы из этой силы, которая нас развивает, от нее мы получаем только возбуждение, только толчок, только потребность, ощущение кризиса, разные такие отрицательные ощущения. И в противоположность неживому растительному и животному уровню, когда мы развивались на таких уровнях в нашем мире, мы не способны с этой отрицательной силой дальше развиваться. Потому что на уровнях неживой, растительной и животной мы продвигаемся за счет того, что мы достигаем наполнения от этого недостатка, потому что недостаток эгоистический и наполнение эгоистические. А вот здесь побуждение эгоистическое, я должен обратить его на отдачу и в отдаче раскрыть образ Творца, образ высшего мира. Так как же я могу преобразить себя на обратное, как здесь мы это изображаем? Как я могу это сделать? Как я могу это выстроить? Мне говорят, ты можешь это сделать только с помощью особой силы, только с помощью силы, которая называется светом, возвращающим к источнику. Окружающий свет. Ормакив. Только с помощью окружающего света ты можешь это сделать. Но ты это создаешь, исходя из воздействия на тебя. Тебе дается хиссарон, недостатки, которые раскрываются внутри. Допустим, это раскрывается внутри, но, допустим, это снаружи. И вот этот хиссарон, это потребность, вот это возбуждение из-за ощущения горького, в особенности то, что ты чувствуешь, ты обращаешь это в ощущение правды. Поэтому то, что мы чувствуем сейчас, все вот эти отрицательные силы, очень хорошо, что мы их чувствуем, они помогут нам достичь истины. Ну, скажи.
Это вопрос, который состоит из нескольких. Мы получили это от всего мирового клима. Мы входим в последнюю стадию, 3 дня до нашего большого конгресса. Мы чувствуем себя готовыми. Товарищ из мирового клима находится здесь. Каким образом мы... Можете ли вы дать нам несколько кратких основ, чтобы каждый мог бы записать и поддерживать намерение до вторника? Что мы делаем?
Прежде всего, мы еще не прощаемся. Мы все находимся вместе. Мы должны... Действительно, начиная с сегодняшнего дня и далее, или начиная, скажем, с завтрашнего дня и далее, с шаббата, ну, допустим, с сегодняшнего, это называется канун, суббота, канун шаббата, с сегодняшнего дня и далее мы должны все вместе находиться как можно больше в подготовке, в объединении, и также родить это объединение, уже быть в этом, в разных таких связях, потому что конгресс, он, в общем, не начинается, скажем, как школа, с какого-то урока. Нет, он уже находится, он уже в пути, мы уже в нем, и все наши товарищи во всем мире, мы уже все больше и больше и больше должны готовить себя, скажем, каждый день, чтобы был... как то, что мы достигли в пустыне, и все больше и больше прилагать усилия к объединению. И, конечно, относительно этого мы будем ощущать каждый день нападения. Мы были на конгрессах, мы никогда на конгрессе не достигали состояния, когда первый день проходил успешно. Всегда это вот так вот со скрипом, может быть, к концу дня, там, на вечере культуры, там еще что-то, а потом ночью еще хуже. И все люди рассказывали, что потом не хотели приходить во второй день. И это хорошо, потому что невозможно иначе. Мы надеемся, что сейчас, в нашей подготовке, вот за эти дни, мы сделаем так, что мы пройдем вот эти подготовки, отторжения, нежелания и вся эта тяжесть, что мы пройдем это сейчас. И в течение тех 3 дней мы будем уже находиться буквально в этом ощущении объединения. Мы сэкономим это время, сократим его. И действительно, у нас есть... В этот раз мы проделали такие особые подготовки, которые не делали никогда. Особенно внутренние, имеется в виду. Будем надеяться, что мы достигнем в этом успеха. Главное — это уверенность. И чтобы каждый схватился за товарища. Иначе кли рассыпется. Только в связке. Сейчас вот возьмитесь друг за друга и начнем петь.
Небольшое одно сообщение. Через 4 дня все объединится. Мировой конгресс поручительства объединение изменять весь мир 6 по 8 декабря в Ганейт-Руха в Тель-Авиве. И перейдем к краткому клипу о конгрессе. Миллиардов мнений, 6 тысяч языков и 1 посыл перед мировым конгрессом поручительства. Конгресс дает, дает самое лучшее средство передвижения, на котором впоследствии можно ехать на любой местности, в любом состоянии. Когда ты уверен в пути, дает тебе ключи от твоей новой машины, чтобы идти по пути. Дает тебе людей, чтобы сделать с ними это вместе.
עוד מעט נלמד לחיות.